Еленой Воловой.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде и программа «Авторитет» с Еленой Воловой. Мой гость сегодня Дмитрий Чемакин. Здравствуйте.
Добрый день, Лена. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Визитная карточка гостя.
Дмитрий Александрович Чемакин родился в Красноярске, окончил Калининградский государственный университет и Российскую таможенную академию, кандидат экономических наук, работал инженером-программистом на головном предприятии «Балтптицепрома», полковник таможенной службы, занимал должности от инспектора до заместителя начальника службы федеральных таможенных доходов. С 2008 года работал в правительстве области, возглавлял Министерство по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли. С октября 2015 года исполнял обязанности главы администрации Багратионовского муниципального района. В этом году возглавил фонд развития промышленности Калининградской области.
Так, товарищ полковник, а что это вы ушли из таможни? Там вроде все было очень так динамично с точки зрения карьеры.
Надо уметь видеть приоритеты, в том числе и по жизни. 2008 год для таможни был достаточно сложный. Это был слом системы. Были предложения за пределами региона. Пошла такая плановая ротация. Они сыграли свою роль, зная изнутри эту систему. Но не стал уезжать из региона. Здесь...
Пошли в чиновники.
Да, да, это был первый вход в областное правительство. Георгий Валентинович был губернатором. И это, кстати, очень помогло понять, в том числе, муниципалитеты. Был первым замом министра по муниципальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления. Это была отличная практика.
А скажите, вот инженер-программист, он у вас не погиб?
Нет, нет.
А сейчас, если что, можете какую программу написать?
Нет.
Нет, ну что
это,
нет?
Учат нас тут, понимаешь, в России. Увеличение объема знаний в сфере IT, оно удваивается каждый год, так же, как и мощности. Угу. И за этим надо постоянно смотреть, этим надо заниматься постоянно. Одно могу сказать, я не боюсь компьютеров, и первый компьютер, который был в нашем федеральном университете, тогда еще в Калининградском государственном университете, это был мой компьютер, который я принес на защиту своего диплома. Персональный компьютер, я уже тогда работал и защищал работу, связанную с IT. Поэтому не боюсь, и это очень помогает по жизни.
А вообще вот с промышленностью, предпринимательством было лучше 5 лет назад или сейчас? На ваш взгляд, просто вот как эксперта.
Сейчас сложнее. Да, область изначально с 90-х годов занималась таким мостиком, как это и задумывалось, адаптацией западных технологий на российский рынок. И, конечно, вот этот трансфер технологий 5 лет назад был более активный. Появлялись новые технологии, новые проекты. Сейчас немножко другая история. Сейчас где-то история выживания, где-то история расширения компетенций, но вот той живности, той безоглядной рискованности, которая была даже не 5 лет, а 10 лет назад у компаний, ее уже, ну, в принципе,
нету. То есть теперь все продуманы такие.
Да, стартапов в сфере промышленности, если так можно назвать, стало очень мало. Рисковать все боятся.
Не хотят.
И, ну, риски все взвешивают.
А вот я слышала, вы в Красноярске родились.
Да.
А были там, может быть, потом?
Да, конечно. 7 лет назад у меня еще живы родители. Отцу 80 лет, больше 80 лет. Он, кстати, в одноклассниках собирает группы на скайпе.
Да вы что?
Ну, вот, вот это вот Генышани, образование,
да?
Образование
оттуда
программиста позволило поставить технику, вовремя научить. Угу. Мы сели на самолет, и я взял сына, и с ним слетали на родину, его родину, мою родину, показали сыну, Красноярск, Абакан. Ну, это было интересно. Когда вот, нюанс, коль затронулись личные, российские кладбища, они такие немножко не европейские, они так более так насаженные, без каждого огорожен, у каждого своя такая история. Видеть кладбище, где через раз твоя фамилия, да, это очень глубоко, которое начинается там с 1800, 1700, 900, то есть это действительно то место силы и это твое родное место.
Откуда черпаешь, да, энергию?
И... Ну, по крайней мере, сын
корни.
Это увидел и понял, что род,
конечно,
достаточно
это
далекий, и для этого его и туда и свозили.
Дмитрий Александрович, что вам дал опыт в Багратионовске? Может, как что-то основное выделите, вот, чему научил новому?
Видеть людей, разговаривать с людьми, оценивать людей и понимать отношение власти к людям.
Да, не это, все видимо, так... самое все-таки близкое, да,
не власть? Все так хорошо, не все так гладко.
Однозначно.
Да, и люди очень разные. Это огромный опыт. И, собственно говоря, за ним я туда и шел. И, собственно говоря, он мне дальше по жизни, я уверен, помогает. Некоторые взгляды на проекты, на отношения, на влияние этих проектов на жизнь людей, я уже могу говорить более уверенно и не теоретически, а практически.
А вот то, что там много политики, это вам нравится?
Нет, политика всегда мешает, это очевидно. Когда политикой занимаются порядочные люди, когда политика в руках специалистов, профессионалов, которые ставят своей целью развивать регион, улучшать жизнь людей, как бы это ни высокопарно было, это инструмент. Он должен быть обязательно. Когда политика – это инструмент борьбы внутриклановой, мелкой, местечковой, за место у чего-то, за кусок земли, это очень мешает.
Ну, как правило, так всегда и бывает, как, но к сожалению, но это так.
Но это политика, да? В ней надо уметь работать, очевидно.
Идем дальше и немножко разомнемся в рубрике
«Опрос с пристрастием».
Это небольшой блиц, короткий вопрос, короткий ответ, так размяться. Вы хорошо плаваете?
Хорошо.
Сколько миллионов в вашем фонде сейчас?
150.
Как звали вашего учителя математики?
Анна Михайловна.
А водитель у вас есть?
Нет.
А ваша любимая сказка?
Ну, даже сказка «Гретхель и Гретта»,
по-моему. Мне казалось, это самый простой будет вопрос.
«Гретхель и Гретта», вот такая сказка есть. У меня есть уже внучка. Ей...
Да вы что?
Да, она уже взрослая.
Так, дочка, а я его в «Стильные мужчины», понимаешь, записал.
Дочка подарила, но одно другому не мешает.
Конечно,
дедушка – это почетное звание. Как, знаете, бывает доктор почетный, да? Вот, и она очень любит эту сказку. Я ее столько раз слышал, что теперь это, в общем-то, теперь, я ее могу пересказать. «Пряничный домик», «Ведьма».
Хорошо, Дмитрий Александрович, теперь, наверное, все-таки перейдем к делу.
Поговорим про дело.
Итак, Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, вот все-таки расскажите о своем фонде развития промышленности. Для чего он создан, какими ресурсами обладает, как они будут использоваться? Ну, то, что презентуйте, в общем, себя и свою организацию.
Ну, фонд, вот есть два способа влияния на ту же самую экономику, если ставим своей целью развитие. Это сеять доброе вечное по кругу, это логика поддержки экономики и развития. Есть инструменты целевые, вот как есть врач-терапевт, если брать аналогии, и врачи узкой специализации. Вот фонд – это врач или инструмент очень узкой специализации. Его задача – это промышленность. И промышленность не только с точки зрения рабочих мест, налогов, объемов производства, а с точки зрения появления и закрепления в Российской Федерации, а нашего фонда на территории Калининградской области, новых технологий выпуска новой продукции. Очевидно, после 2012-2014 годов о том, что зависимость уж Калининградской области точно от импорта очень большая. Даже на сегодняшний день 85% всего оборота области – это импорт. А это не только продукция.
85.
84,2, по последним данным. Вот... Из всего оборота области это оборот импорта. Это достаточно большие цифры. А за этим идет зависимость. За зависимостью идет привязка к курсу доллара, к административным барьерам, стоимости пересечения границы. Это те издержки, которые не должны быть в экономике, которые, по сути дела, и увеличивают цену, и не дают новых рабочих мест. И самое главное, не закрепляют эти рабочие места за высокотехнологичными рабочими, инженерами и так далее. Вот эта вся цепочка, она прерывается. Поэтому задача фонда очень простая. За достаточно маленький процент, 5% годовых, на срок 5 лет, ну, и идет речь об увеличении, финансировать такие проекты на возмездной основе. То есть займы на 5 лет под 5%.
Каковы ресурсы фонда?
На сегодняшний день областным бюджетом заложено 150 миллионов рублей. Федеральный фонд, а он был создан в 2014 году, капитализирован на 22 миллиарда рублей. Я надеюсь, дальнейшая капитализация регионального фонда тоже будет. И при условии, что федеральный фонд софинансирует наши проекты 30 к 70, уже сегодня 150,
да-да, конечно,
умножаем это, уже, собственно говоря, на 3, цифра уже получается 600-700 миллионов, которые мы можем сегодня направить на проекты в области.
Как вы планируете использовать эти средства? Есть уже какие-то, в проектах что-то уже есть?
Прежде всего,
я читала, что вы уже даже выбрали какие-то, да?
Вот тут нюанс, что выбор будет из тех проектов, которые наиболее будут эффективны, наиболее точно отвечать вот тем целям, которые я обозначил. Техническое перевооружение промышленности, выпуск новой продукции. Поэтому объем цифр достаточно большой. И сегодня прием не закрыт, поэтому любой, кто хочет заявиться и получить финансирование на свой проект, может войти на сайт фонда, мы его запустили на прошлой неделе.
То есть нет такого, просто я в новостях читала, что вот уже есть 4 проекта, которые отобраны на этот год, которые получат поддержку.
Нет. Идет работа с 4 проектами, даже с 5 проектами, но прежде чем пройти и получить поддержку фонда, надо выполнить ряд очень серьезных условий. Надо составить реальную финансовую модель, надо обеспечить возвратность. Это не проектное финансирование. Каждая сумма, в том числе и проценты по этой сумме, должны быть обеспечены достаточно хорошим залогом. Поэтому это процесс, и я допускаю, что у кого-то более эффективный проект, и он получит приоритетное финансирование.
Понятно. А скажите, когда мы сможем понять уже, какие именно проекты вы профинансируете, фонд? Ну, сколько, срок, когда?
Ну, смотрите, решение принимает наблюдательный совет фонда. Ага. Создан распоряжением,
вот, кстати,
распоряжением там, губернатора, определен наблюдательный совет, который принимает финальное решение о выделении финансирования либо отказе в этом финансировании. Задача фонда проанализировать, провести экспертизы. Мы проводим правовую, финансовую, научно-техническую, производственную экспертизу, оцениваем все риски и предлагаем наблюдательному совету принять решение. Это не просто предлагаем, а раскладываем.
Когда
это решение
состоится, вот эта процедура принятия решения? Есть какие-то уже сроки?
Ну, смотрите, сегодня у нас 4 проекта в разной степени готовности, потому что очень многое зависит от самого заявителя.
Да,
мы готовы принять обеспечение, но его надо заявить, надо его оценить, надо проверить правоспособность заявителя к этому обеспечению. Для этого надо подавать документы. По времени это не займет больше 40 дней. Это достаточно маленький, но меньше не получится под таким объемом работы. И сегодня 4 проекта. Первый проект – это компания «Обсервер», ООО «Обсервер» Романа Ранин. Проект, с которым мы работаем достаточно плотно. Ну, стадия такая, мы еще не вышли на финансовую модель. Это достаточно сложная модель. Мы даже нанимаем специалистов для того, чтобы они нам помогли оценить рынки сбыта и действительно построить сбалансированную финансовую модель этого проекта. ПГМ «Городское пространство», проект композитных материалов отличный. Проект «Балт Моторс», это Дмитрий Сивков, который уже тоже в прессе, по нему есть достаточно информации. Группа компаний «Данур» заявила о строительстве проекта. Хорошие активы на большой окружной приобрели большую производственную базу и планируют там строить завод. Хороший проект. Самое главное, что вот многие собственники не работают в свободном рынке, не живут на субсидиях, на дотациях, на
помощи,
государственном обеспечении. Это говорит о том, что оценивают риски, и поддержать таких – это одна
Дмитрий
из задач.
Ну вот я сегодня услышала вас по радио и решила тоже заявиться. До какого срока я могу? То есть кто-то сегодня услышал и тоже захочет?
В любой момент. Федеральный фонд…
То есть нет какого-то срока? Например, там 1 ноября мы заканчиваем прием заявок, и все.
Нет, мы принимаем любую заявку. Любая заявка проходит экспертизу. С любой заявкой мы работаем индивидуально и просто набираем пакет заявок.
Понятно.
И я так скажу, мы в июле месяце будем направлять в правительство предложение по дальнейшему дофинансированию фонда, как раз исходя из поданных заявок. И к федеральному финансированию мы будем показывать эти заявки и говорить о необходимости нас финансировать.
Вот я хотела спросить, 150 миллионов, которые есть у вас, это, наверное, недостаточно для того, чтобы помогать. А каким образом решается? Вот, ну, вы просите деньги у федерального фонда, когда понимаете, что за проект и сколько необходимо еще, правильно я понимаю?
Мы не просто просим, мы проводим свои экспертизы, мы даем свое заключение, мы принимаем решение о том, что регион поддерживает этот проект по всем параметрам его и финансовой устойчивости, и способности заявителя его реализовать, и интересах региона, и защищаем его в федеральном центре. Там точно такие же экспертизы, такие же эксперты сидят, и после принятия решения они 70% дофинансируют. Поэтому прием заявок открыт в любой момент, сейчас, на сайте, электронная почта, телефон,
и
пакет тех заявок, которые будут, те, которые пройдут экспресс-оценку, те, которые пройдут входные экспертизы, все попадают в пул. Вопрос, кто попадет раньше, кто позднее. Но тут многое зависит от самого заявителя.
Я смотрю, Дмитрий Александрович, вы сказали про то, что это технологии новые, поддерживаются и так далее. Что это за технологии такие? Роботов делать, трикотаж шить, сталь плавить? Вот так, чтобы поняли люди-то, кто может заявляться?
Смотрите, в свое время Минпромторг в 2014 году сделал очень хорошую работу. Он проанализировал зависимость Российской Федерации от технологий, которые находятся за пределами Российской Федерации. Выяснилось, что, например, фармацевтическая промышленность там более чем на 70% по активному веществу, по базовому веществу любого лекарства находится за пределами. Наше производство – это либо доведение до готового продукта, либо просто переупаковка. В части машиностроения, в части тяжелого машиностроения, в части легкой промышленности мы давно потеряли технологические навыки, базовые технологические навыки, которые надо восстанавливать. Это то, что называют, вот так на слуху, план импортозамещения. Собственно говоря, в таких технологий порядка 815 в Российской Федерации.
Это все, кто готов?
Да, и те, кто готовы вкладываться в эти технологии, задача государства – помочь как можно быстрее, чтобы эти вложения окупились. Поэтому и 5%.
Если я правильно поняла, фонд уже работает, зарегистрирован, да, сформирован наблюдательный совет. Кто входит в наблюдательный совет?
Возглавляет совет заместитель председателя правительства Шендерюк Житков. Туда входит министр финансов, министр промышленности, контрольно-ревизионная служба, министерство экономики. 5 человек. Министры, которые будут принимать решения.
А сам ваш фонд сколько там человек? Что за структура у вас там внутри?
Ну, структура, она такая, это 4 человека, 5 человек вместе со мной, да. Это финансисты, прежде всего, которые имеют банковский опыт, потому что займ и кредит очень сродные понятия. Это юристы, которые умеют работать с формами обеспечения, с залоговыми документами, с договорами займа. Вот, собственно говоря, базовая специализация. Ну, понятно, экономист, бухгалтер.
Дмитрий Александрович, вот могли бы, многие говорят о том, что промышленности в регионе нет совсем, то есть вовсе. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот это утверждение правильно, либо если нет, то обоснуйте свое мнение, пожалуйста.
Калининградская область развивалась как история малого бизнеса, и, конечно, промышленность есть, если говорить коротко. Нельзя говорить о том, что промышленность отсутствует при наличии промышленных предприятий, при наличии экспорта машиностроительной продукции, в том числе заводы «Янтарь», «Балткран», «Оптимкран», если брать новую волну.
Подождите, вот там тогда притормозите. А «Балткран» тут чем гордится? Недавно говорят, сказали о том, что там совсем все, в общем, плохо. Я вот как раз хотела задать вопрос, не банкротить ли его собираются. Тогда уж раз мы чуть
так
уже…
У нас глубина вопроса.
Туда, да, глубже, давайте. Глубже, нет, ну, я вас спросила, чем вы гордимся в промышленности. Вы сказали о том, что «Балткран» привели как один из примеров. Тогда объясните, чем там гордиться.
Мы гордимся, смотрите, история калининградской промышленности основана на фамилиях. Когда мы говорим «Балкрам», мы говорим «Ермолай».
Когда мы, это да.
Да, вот, это да. Вот этим, собственно говоря, Калининградская область отличается от всех остальных. Если такие территории, как Челябинская, Санкт-Петербург, да, где очень глубокая промышленность, Урал весь, где промышленность историческая, где промышленность глубоко эшелонированная, где промышленность взаимно во всех технологических цепочках друг друга поддерживает, от добычи, первичной переработки, вторичной, сырья, готовой продукции и даже сбыта, то Калининградская область – это история появления вот таких ярких, либо старых добрых, как завод «Янтарь», «Лукойл», да, которые, ну, более-менее исторически здесь были, послевоенные, то появление всех остальных предприятий – это появление личностей. Да, поэтому вот эта особенность Калининградской области, которую иногда называют, у нас не промышленность, у нас предприниматели. Но для того, чтобы сделать мостовой кран, кран необходимый, если говорить «Балкран», для атомных станций, которые он поставляет, для этого нужны не просто две отвертки и не просто знания выпускника вуза. Это глубоко технологическая промышленность. Объем этой промышленности меньше, чем в других регионах. Это очевидно. Зависимость от импортных поставок тоже очевидное. Но вот это долгое наше не включение в технологические цепочки, ну, сегодня не позволяет нашим компаниям войти, по крайней мере, во многие госзаказы. Посмотрите тот же «Балкран», если к нему возвращаясь, как он достаточно сильно дрался за все государственные заказы, за поставки своей продукции не только за пределы страны. Если кто-то вот следит за этой историей, то поставка его для литовских железных дорог – ну, получила такой отклик, как оккупация, да, технологическая со стороны Российской
Федерации.
Какова
сегодня ситуация на этом предприятии?
Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Вы,
ну, недавно просто
заметка,
были такие новости,
на Руграде, да,
какие-то очень грустные.
Ну, я созвонился с руководителем компании.
Я же знала.
Безусловно,
я
да.
Я же знала.
О каком банкротстве речь не идет. Компания несет все те же издержки, что несет в целом экономика. Действительно, сложно работать на экспорте, который был традиционно поставщиком и прибыли, поставщиком и выручки, поставщиком и те, кто покупали продукцию. Там есть действительно серьезные сложности, поэтому выручка компании падает, но о каком-то банкротстве, о каких-то критических вещах для такой компании, как «Балкран», Сегодня говорить не приходится.
То есть компания стабильна?
Стабильность нельзя говорить, когда идет такое падение объемов прибыли, выручки, это очевидно. Угу. Но компания борец, как
что
и все калининградские
делать?
Компании, работать, отвоевывать свое место в госзаказе. И вот здесь как раз роль и задача власти, в том числе и региональной, и федеральной, угу. продвигать калининградские компании не только с точки зрения презентаций, выставок. Мы в это немножко иногда можем заиграться. Не заигрываемся, но можем заиграться. А реально открывать дорогу для наших компаний в госзаказе. Сегодня в объеме инвестиций в Калининградскую область в 2016 году 45% это инвестиции бюджетные, вот просто для понимания, угу. инвестиции в основной капитал. Похожая картина по всей территории Российской Федерации. Очень большие инвестиции со стороны государства, либо государственных компаний. Представьте, 45% всех объемов инвестиций в Российской Федерации. Это очень большой
Конечно.
Объем. Вот
угу.
к нему надо продвигать наши компании. Поэтому компании, если говорить «Балкран», «Оптимкран», это компании, которые борются за государственный заказ, за поставки своей продукции в государственные компании, начиная от Роснефти, заканчивая Газпромом. Посмотрите историю Калининград газавтоматики, да, когда был подписан контракт, соглашение с Китаем, потом это перешло в контракты. Компания после ряда реорганизаций получает большой заказ на работу и стабильно работает. Вот это вот логика работы компании, которая работает на государство, которая работает на госзаказ и которая сохраняет свою профессиональную мысль.
Сегодня Калининград Газавтоматика считается успешным,
да,
стабильным.
По моей информации, это компания, которая сегодня стабильно нагружена заказом, сохранила профессиональные кадры и уверенно профессионально работает.
Назовите еще пару промышленных предприятий, которые вот можно отнести к успешным, стабильным на территории области. Ну, возвращаясь к тому вопросу, есть ли промышленность в Калининграде? Просто приведите примеры, этого достаточно.
Ну,
Автотор, наверное?
Ну, вот смотрите, если сложить Автотор, завод да. Янтарь и пищевую промышленность, пищевка, да, достаточно угу. серьезно развивается за последние годы, это 75 всех объемов производства областного. Поэтому, безусловно, Автотор – компания стабильная, да, имеющие, опять же, несущие все те же риски и сложности, как и вся экономика, но это стабильно. Хорошие экспортеры «Фишеринг-сервис», вот недавно по ним очень хороший обзор прошел, компания, которая поставляет на экспорт, «Содружество Соя», компания, корпорация угу. «Союз», компании, которые пережили налоговые свои потрясения, претензии со стороны поставщиков, налоговых органов, конкурентов. Это работа, но продолжает работать.
Дмитрий Александрович, может, нам тогда военную промышленность развивать, раз уж мы тут военно-морская база, может, это в тренде будет, тем более патриотизм и так далее? Как считаете?
Ну, я считаю, что Калининградская область был и есть уникальный шанс всегда быть на пике передовых технологий. В 2000-х, 90-х годах мы давали наибольшие объемы производства и наибольший рост объемов производства по всей стране. Именно в этот момент мы взяли на себя миссию, вольно или невольно, развитие новых технологий. Мы заменяли прямой импорт созданием технологий. На мой взгляд, эта же миссия у нас осталась. Всегда есть, что производить на самом узком вот этом острие технологии. И это должно производиться в Калининградской области.
Дмитрий Александрович, мы вернемся в студию после рекламы. Уважаемые радиослушатели, не оставляйте нас. Возвращайтесь к нам после рекламы на радио «Комсомольская правда» в Калининграде.
Программа «Авторитет» Елены Воловой. Программа «Авторитет» с Еленой Воловой.
Еще раз добрый вечер. Я напоминаю, что в эфире радио «Комсомольская правда» в Калининграде. Программа «Авторитет» с Еленой Воловой. Мой гость сегодня – руководитель Фонда развития промышленности Калининградской области Дмитрий Чемакин. Вы можете звонить в прямой эфир 92-107-2, слушать нас, задавать вопросы, либо просто слушать наш разговор и узнавать много нового. Дмитрий Александрович, вот Стефан Влахович как-то сказал, мое личное мнение – эффективная промышленная политика должна привлекать инвесторов значительно больше маленьких и средних, чем больших. В России всегда было модно говорить о большом, самом большом завод, самое большое поле. И получается, что существует несколько больших инвесторов и отсутствует множество маленьких производителей, на самом деле очень важных элементов и винтиков, которые создают большинство рабочих мест и экономику. Каково ваше мнение? Кого нужно поддерживать в первую очередь, крупные или мелкие предприятия?
Поддерживать надо эффективных, это очевидно. Не совсем Прекрасный, кстати, Стефана дает иногда аллегории, очень авторитетное мнение. Но в данном случае возражу. Возражу почему? Не может слово «политика» и частное предпринимательство, ну, находиться на одном поле, на одном каком-то в области регулирования. Политика – это политика, которая стратегически влияет на развитие области. Политика – это транспортная безопасность, политика – это энергетическая безопасность, политика – это доступность тарифов, инфраструктуры, политика – это стабильность законодательства, политика – это внятная инвестиционно-привлекательная власть, это политика. Этим должны заниматься политики, надо этим заниматься практически всем органам власти, от муниципального до федерального. А все остальное – это инвестиционная привлекательность, свобода предпринимательства. Вот туда политики, на мой взгляд, надо меньше всего смотреть. Создав крупные предприятия, создав возможность для базовых предприятий, которым действительно нужна политическая поддержка. Что такое завод «Янтарь» без политической поддержки, без государственной поддержки? Но если мы предприятие, например, кузница напечатанная, прекрасное предприятие, которое занимается кованными изделиями, будем говорить о том, что давайте выработаем политику в отношении этого предприятия, ну, лучше не мешать, да? А создать условия и заниматься политикой. Поэтому гораздо больше убытки, издержки, ущербы идут от отсутствия именно этой политики. И занимаясь более такими маленькими секторами, их невозможно искоренить. Поэтому давайте политику политикам, да, а предпринимательство, свобода немножко разведем
в стороны. На ваш взгляд, достаточно ли сегодня поддержка крупным предпринимателям, либо мелким и средним? Вот как вы бы сами оценили, достаточно их поддерживать?
Крупные предприятия очень хорошо сейчас работают с государственными заказами. Посмотрите стратегические развития стадион. Как бы мы ни относились к объекту, к дальнейшему его использованию, это действительно вызов и для региона. Но это очень серьезная поддержка, такая стратегическая. Вот это политика. Политика, когда в регионе мы максимально свою компетенцию применяем на стадионе, на строительстве объектов, политика, когда в регион приходит «Газпром», «Лукойл», который планирует добывать нефть, политика, когда мы сюда развиваем аэропорт, привлекая сюда туристов, приморскую зону, вот это политика. И здесь, на мой взгляд, поддержка усиливающаяся, недостаточно, но усиливающаяся. Угу. Посмотрите, все наши компании строительные завалены заказами и…
Благодаря чемпионату, я
правильно поняла? Благодаря чемпионату, благодаря дорожному строительству, благодаря развитию аэропортового комплекса, да, благодаря развитию там, Черняховской
промышленной зоны. А еще, кроме строительства, вот этот чемпионат какие-то сектора затронул в плане развития?
Ну, человеческий фактор.
Угу.
Человеческий
рабочие
фактор,
места.
Рабочие места. Мы получим достаточно серьезную компетенцию. Что мы с ней сделаем? Вопрос очень серьезный и правильный. Но это шанс. Вот как мы говорили до эфира, это шанс. Угу. Да, до этого мы говорили, нам нужен шанс для того, чтобы область могла развиваться туристически, привлекательно. Вот он, этот шанс. Угу. Шанс получить серьезный объект, шанс привести в порядок дороги. Этот шанс можно потерять, этот шанс можно
Дмитрий
развить.
Дмитрий Александрович, вот если мы говорили об автоторе, то скажите, многие говорят, что переход на партнерство с китайскими производителями – это некая форма деградации, что мы-то ждали BMW, мы-то ждали там General Motors и так далее, а тут Китай. Вы как к этому относитесь?
Положительно. Я повторюсь.
Нет, положительно. Сейчас решат, что вы положительно к этому утверждению относитесь. Вы...
Нет, положительно к любому развитию, в том числе группы компании «Автотор». Нельзя относиться к… В данном случае мы раз говорим про компанию «Автотор», но применительно к любому, как к сериалам. Знаете, посмотрел вечером, как-то посоучаствовал в процессе, да, где-то там слезу уронил, где-то посмеялся, забыл, включу на следующей неделе или включу на следующий день. Во многом… К нашим компаниям, вот как «Автотор», подходят именно так. Что там случилось? А, и забыли. Для компании, которая занимается полностью предпринимательством на свой страх и риск, она несет все риски, которые сегодня несет наша промышленность и государство. Посмотрите, уход из Российской Федерации GM. Он был уход и из, в целом из страны, и из Калининградской области. GM, который сюда входил в 2010 году по инвестиционному соглашению между двумя главами государств. Это риск, который пришел на компанию BMW. А объем сборки группы автомобилей GM, Chevrolet составлял там 45 или 47%. Это коммерческий риск, политический риск, который сработал. BMW всегда варьировалась между политическим риском, да, и экономическим риском. Падение спроса, политические риски. Поэтому компания своевременно, вот тут надо отдать должное их менеджерам, обратилась на восточный рынок, Корея, первые проекты и сварка кузова. Да, это достаточно уже история для Кореи. То есть
это развитие, правильно?
А сегодня это Китай. Китай, ну, я так скажу, еще в 2008 году американцы собирали экспертов для того, чтобы понять, как различать китайские товары. И нам показывали, что могут делать настоящие китайские предприятия. А сегодня это космическая держава, сегодня это первый магистральный авиалайнер, насколько я понимаю, совсем недавно они первый полет сделал. И с другой стороны, есть Китай, которым не надо заниматься. Где есть токсичные вещи, где есть вещи, которые ну, непригодны. Вот умение работать – это умение работать компанией. Поэтому, безусловно, компания ФАВ, с которой «Автотор» заключил соглашение, это компания, партнер, который нужен и области, и мы увидим еще этот проект.
Ясно. Дмитрий Александрович, вот прежде чем перейти к таким более глобальным вопросам, я все-таки не могу не остановиться немножко на теме вот Лукойла, нефтепереработки, нефтедобычи и так далее. Мы знаем, что Лукойл готовится к крупнейшим инвестициям в перспективные проекты на территории Калининградской области до 140 миллиардов рублей. И Олег Перов заявил, что открытие компании новых месторождений на Балтике позволяет удвоить запасы нефти в Калининградской области. Расскажите, как развивается этот проект? Может быть, вы что-то знаете или, может, чуть более конкретно можете сказать? Я так понимаю, что планировалось в апреле подписание соглашения. В какой стадии вся эта вот
тема? Не готов сказать, в какой стадии на уровне соглашения, но стратегически этот проект Лукойл представлял 2 года назад. Угу. Это действительно очень сильный, мощный проект, который Калининградская область. Проект рассчитан, по-моему, до 2028 года. Это целый ряд месторождений.
Даже если не дольше. Ага.
Это, ну, выход на какие-то да, уже такие производственные мощности. Это целый ряд новых месторождений. Это огромные инвестиции с точки зрения привычных. Лукойл сегодня менее 1 миллиона добыча в год. Это хорошо, это отлично, и я уверен, что Лукойл тогда еще, заявив о своих намерениях, сегодня их реализует.
Но вообще вот ситуация с нефтепереработкой, недавно обсуждали строительство нефтеперерабатывающего завода, вам как кажется, стоит ли его здесь создавать?
На мой взгляд, сегодня предпосылок нет. А я тоже имел возможность обсуждать этот вопрос на одной из правительственных комиссий с учетом как раз присутствия как раз всех наших руководителей нефтяной отрасли. Но позиция очень простая. Даже если объем добычи будет более 3 миллионов тонн, это позволит говорить хотя бы о неком технологической окупаемости этого производства. У наших нефтедобывающей компании есть свои производства, которые сегодня обеспечат в Калининградскую область необходимым бензином на постоянной безрисковой основе. И мотивации,
да, губернатор недавно сказал
мотивации для собственных заводов здесь, когда пока сложная экспортная ситуация, нефть не 100, да, и на внешних рынках никто не ждет, вряд ли компания будет вкладываться. Но, повторюсь, объемы, которые сюда планирует привезти Лукойл с точки зрения добычи, они более 3 миллионов. Но в любом случае, это не история ближайших там 3-5 лет.
Ну, я поняла. Дмитрий Александрович, давайте послушаем о том, что говорят люди, и перейдем уже к более таким глобальным вопросам с региональных.
Люди говорят, что выпускает промышленность в Калининградской области.
Я не знаю, что выпускает. А, ну, знаю, вообще-то, ну, что-то связано с рыбой, наверное. А, ну да, да. Рыбы, консервы там и янтарь.
Если с нуля, то ничего, практически только собирают в основном.
Рыба. Колбаса.
Корабли. Раз. Телевизоры. 2. Рыбоконсервную продукцию. Причем не только рыбную, любую консервную продукцию.
Рыболочные изделия.
Рыбоконсервный комбинат работает. Упаковки. Даже, можно сказать, четвертая часть упаковок в стране. Именно банок консервных, да? Гурьевская птицефабрика, насколько я знаю, работает. И скоро выйдут на большую мощность, которая покроет всю область.
Янтарь производим. Судоремонтный завод у нас есть, судостроительный янтарь. Калининградский тарный комбинат. Что там еще? Автомобильный, по-моему, какой-то завод есть, но, по-моему, только ремонтный завод.
Ну, как вам, Дмитрий Александрович? Как-то надо, наверное, поработать в пиар-пуле-то, рассказать, что там наша промышленность-то, как она?
Ну, то, что надо рассказывать о лучшем опыте и конечно называть, ну, так вот просто навскидку, вот я говорил, фишеринг-сервис – это текстиль, Лесобалт – компания, которая ну, практически делает готовые изделия и отправляет их на экспорт, это обработка древесины, фабрика обоев «Прима Итальяна» – это иностранные инвестиции, «Арви Алканафта», ну,
ну вот как-то надо, наверное, да, все-таки
свою историю
успеха. Вот этот вопрос показывает, что не шибко-то люди ювелиры знают, что здесь, в общем, достаточно живо Все, промышленное это производство.
Ну, задача промышленности не пиар, задача тоже промышленности правда. Производить продукцию. И когда большое количество рабочих мест будет, тоже люди правда. Это увидят. Потому что, ну, кому интересно, что где-то есть хорошее промышленное производство, если оно никоим образом не сказывается. Это история частной предпринимательства и успеха. Но я думаю, что все знают завод «Янтарь», где более 4-5 тысяч человек. Все знают «Автотор», объемы производства которого достаточно большие. И вот...
Соя.
Поэтому надо просто работать, получать доходы.
Дмитрий Александрович, скажите, какие, на ваш взгляд, сложности сегодня для промышленного производства могут считаться основными в региональном сегменте? Какие проблемы в этой сфере, на ваш взгляд, нужно решать в первую очередь?
Логистика, тарифы, государственный заказ. Вот три направления, на которые надо направлять усилия. Логистика дорожает. Логистика съедает достаточно серьезные доходы, которые еще есть у нашей промышленности в силу того, что она уже лет 10-15, многие уже имеют устойчивые связи. Поэтому в логистику надо вкладываться.
Цифры есть какие-то? Вот вы сказали, логистика дорожает. Ну, может, нет, так нет, я понимаю, на память не всегда, но тем не менее.
Ну, я могу сказать, что транспортная логистика, автомобильная логистика съедает от 10 до 20% минимум от стоимости малого и среднего бизнеса, те, которые поставляют свою продукцию на остальную территорию Российской Федерации, либо таможенного союза автотранспортом. Паромы, которые у нас работают и которые обеспечивают нашу транспортную безопасность, сегодня не загружены именно потому, что не могут дать ту экономику, а войдя в их экономику, предприятия теряют прибыль. Это проблема. Поэтому эту проблему системно надо решать. И вот здесь как раз роль политики очень, очень большая. Тарифы. Рост тарифов не совпадает с ростами объемов производства. Вы скажете, не то, что не совпадает, не коррелируется. Это когда-то завершается. Такого не бывает, о том, что снижается покупательская способность населения, и в то же время идет увеличение цены.
Что
этот
делать,
разрыв. Работа с естественными монополиями. В целом концепция жизни области, на мой взгляд, должна быть очень простая. Мы территория минимальных издержек. Вот эту позицию я всегда защищал. Любое наше усилие по производству товара, услуги, качества на территории региона должно происходить с минимальными издержками. Не льготами мы. Прошло время, когда мы обладаем какими-то уникальными льготами. А мы все и хотим, то есть по старой привычке.
Конечно.
Это уже не драйвер. Это мы не сможем меньше нуля отдать льготы. Сегодня, по сути дела, все те же самые льготы есть в Подмосковье, есть в Калуге, есть в Белоруссии. Да? Сегодня мы сможем только стать регионом-партнером. Территория минимальных издержек. Территория, где самые меньшие издержки. Издержки по тарифу, издержки по транспорту, издержки по администрированию. У нас сегодня до сих пор еще, если возвращаясь к проблеме перевозки на остальную территорию, взять проблему идентификации,
тут мебельщики же.
Она так или иначе решается.
Я так понимаю, на них больше всех рассказал.
Она делится на две составляющие. Первая совершенно техническая. Это умение организовать работу государственной системы. Вторая более такая методологическая, законодательная. Так у нас сегодня три, по сути дела, органа, которые занимаются, три места, где происходит идентификация. Сначала само предприятие, потом торгово-промышленная палата, потом таможенный орган. И все это совершенно независимо и самостоятельно. Это тройные издержки.
Угу.
Это совершенно техническая задача. И тогда, когда она будет решена, тогда мы сможем сказать, да, мы территория минимальных издержек. Здесь не надо менять законы, здесь надо менять только правила работы. Пока это не получается. Поэтому мы имеем проблему идентификации. Это не проблема закона. Это проблема умения всей власти, всех уровней власти организовать работу, направленную на минимальные издержки.
Дмитрий Александрович, что бы вы на самом деле, в первую очередь, вы говорите, для того, чтобы стать территорией минимальных издержек, что нужно сделать сегодня? В первую очередь властям, в том числе и вам, и команде губернатора, и, может быть, другим уровням власти. Вот на ваш взгляд, для того, чтобы достичь того, о чем вы говорите?
Впрягаться в одну упряжку и двигаться в одном направлении.
Что прежде всего? Вот новый закон готовится. Расскажите, как вы видите сам процесс? И, потому что одни говорят, что от закона остались рожки до ножки, другие говорят, что там не заложено то, что нужно. Бизнес уже тоже ропщет, но тем не менее Антон Андреевич движется заданным курсом, все равно пытаясь лоббировать то, что может сделать. Как вы себе видите? Насколько он эффективен сейчас в той части, которая осталась? А может быть, что-то нужно еще дополнить или что?
Смотрите, законы увидел разные они менялись с 1993 года. Мне кажется, выбрана правильная форма. Но над содержанием еще надо очень и очень сильно работать. Форма тогда, когда мы от чего-то уникального, это не специальный закон по области, это не закон, как особая территория. Есть и такие предложения, в основном в политической среде, я всегда возражал против них. Это не закон о каких-то очень узких индивидуальных льготах, ну, кое можно назвать закон 2006 года или указ президента. Это закон о Калининградской области, где можно учесть все те аспекты, все те особенности, которые нам нужны, именно нам. Поэтому такая форма закона, она более правильная, чем просто бить в зону без НДС. И все. И это счастье. Это вот этот подход к тому, что дайте, давайте что-то одно выберем, и это станет нашей компетенцией, это станет нашим драйвером, не станет. Станет только цепочка законодательства, которая будет включена в федеральный закон, поддержится региональным законом, ну и, если при необходимости, муниципальным законом. Поэтому закон о Калининградской области, куда будут включены визовые вопросы, куда будут включены транспортные вопросы, куда будут включены вопросы администрирования. Я всегда говорил о том, что большую часть полномочий надо передавать на региональный уровень. Необходимо замыкать федеральные органы власти на, по результатам, оценку их деятельности по результатам развития области. Вот пример, который мы говорим по идентификации. Таможня правильно стоит на своем. Есть правила федеральные о том, что каждая часть должна быть идентифицирована. Наклеил этикетку на товар, откуда взял клей. Нет подтверждения, откуда взял клей. Извините, такие правила. И не зависит от зарплаты таможни, оценка деятельности руководителя. Открылось предприятие или закрылось. Вот когда вместе это все соберется, и вот это все законодательные вещи, которые войдут в закон об особой зоне, они и могут...
Дмитрий Александрович, уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что гостем моего эфира сегодня, Дмитрий Чемакин, руководитель фонда развития промышленности Калининградской области. Дмитрий Александрович, где вы считаете, где нужно сегодня искать точки роста региональной экономики? В каких сферах? Вот вы бы сами... Где бы их нашли?
Получу критику, но отвечу везде. Задам вопрос по-другому. А где бы нам не надо? Вот какая сфера нам не нужна?
Нет, нужны все. Но какая вот максимально это... перспективна, на ваш взгляд?
Когда я говорил о территории минимальных издержек, я говорил обо всем. Это я действительно в этом абсолютно убежден. У нас есть уникальная возможность развивать компетенции. Просто каждая компетенция требует своих вложений. Промышленные компетенции требуют серьезных вложений, миллиарды. И там надо делать минимальные издержки, давать финансовый ресурс. Фестивали стритфуд, да, уличная торговля, туризм. Как разделить? Давайте развивать сферу торговли, но не будем развивать туризм. А говоря о туризме, мы подразумеваем сферу торговли, мелкую торговлю, крупную торговлю. Мы не сможем перечислить сферы, которые надо развивать. Мы должны просто говорить о том, что мы развиваем в целом территорию. Калининградская область – это территория-партнер.
Ну, хорошо, стратегическая линия тогда главная какая должна быть? Я понимаю, что до сих пор много губернаторов искало эту стратегию и особо это не нашло.
Я свою позицию сказал.
Мы туристический регион или военно-морская база, например?
Это территория минимальных издержек.
Так, я все поняла.
Это,
об этом мы уже поговорили.
Здесь всегда будет военное присутствие, да, и практика показывает о возможности наличия на одной территории и военного присутствия, и экономической жизни. Если мы поставим своей целью не выбирать между кто мы либо военные, мы либо гражданские, а поставим перед собой задачу с тем, чтобы человек, который захотел производить товар, который хочет получать прибыль и который хочет жить на территории Калининградской области в Российской Федерации, для него надо сделать минимальные издержки. Вот тогда мы начнем постепенно приводить в порядок
все. Я поняла. А вот пришел вопрос такой. У нас для промышленности и мощностей нет ни в энергетике, ни в инфраструктуре. Чтобы даже небольшое производство запустить, сложности возникают. Зачем же инвестору вкладываться в промышленность у нас? Что у нас с этими проблемами?
Ну, у нас с генерацией, насколько я понимаю, нет в проблематике. Есть проблематика доступа различных территорий к электричеству. Да, стоимость порой тех условий, стоимость подключения к электричеству, она действительно крайне большая. Для этого есть у региональной власти вот институт специнвестконтрактов, где выделение земли, плата за техприсоединение либо в рассрочку, либо под ноль. То есть эти инструменты есть. Поэтому я бы не сказал, что у нас нет промышленной. У нас есть все необходимое. У нас есть промышленные территории. У нас есть на сегодняшний день избыточная генерация, которую надо довести до каждой этой промышленной территории. И у нас сегодня есть в том числе и газовая генерация. У нас сегодня есть проекты «Газпрома», да, которые обеспечат нам энергетическую безопасность. Для развития промышленности у нас есть все. У нас сложности с транспортной логистикой, которую надо решать, и включением в технологические цепочки Российской Федерации. Если мы не войдем в технологические цепочки производства на территории Российской Федерации, это будет достаточно сложно, свой рынок сбыта.
Дмитрий Александрович, вот скажите, держать. Коротко, уже у нас чуть-чуть осталось времени, но тем не менее. Я еще помню те времена, когда область была не только янтарным краем, но и краем моряков, рыбаков, дешевой вкусной рыбы. Возможно ли, на ваш взгляд, возрождение рыбной промышленности? И ставится ли такая цель нашими властями? И почему, если там да, нет, то почему?
Это государственная задача, регион с ней не справится, это очевидно. Регион может способствовать, регион может создавать условия, регион может ставить задачи, регион может поддерживать эту компетенцию. Но как становление рыбной промышленности на территории Калининградской области, это была всесоюзная задача. Здесь были базы тралового флота, да, торговые. Здесь был базовый институт КТИ, да, здесь была система. Для того, чтобы эту систему создать, это должно быть государственное решение. А регион обеспечит вуз, регион обеспечит специалистам квартиры, регион обеспечит семьям дома, регион обеспечит техническую базу. Тут сомнений нету, для этого есть все.
Илью Тарелевичем, опять же, поможет, он недавно вот какую-то там яхту опять запустил.
Опять видите, мы опять бизнес привязываем к фамилии.
Да, к фамилии,
отличный,
да, конечно.
Отличный пример, но это вот пример, что мы все-таки еще не включены в очень большие такие процессы.
Которые необходимо включать.
Но у нас есть для этого все
возможности. Давайте послушаем, Дмитрий Александрович, что о вас говорят, а вы попробуйте угадать, кто это.
Взгляд со стороны.
Познакомились давно. И, честно говоря, у меня такое было впечатление, что вот традиционный чиновник, который как бы не сильно верит в то, что вот что-то может произойти. И прямо сейчас вижу вообще другого человека, который меня сам пинает, давай делать вот это, и прям ощущаю помощь. Прям как-то даже приятно на самом деле. Ну, на данный момент я прям вот вижу какой-то живой человек и специалист в своем деле, который, в общем, заточен на результат. Я у него вот за последние 2 месяца, что когда мы плотно взаимодействуем, реально каким-то вещам прям научился. По бизнес-планированию, да, определенные вещи по продвижению проекта. Ну, вот, вот такие вещи.
Кто же это, кто же, Дмитрий Александрович?
Роман Аранин, руководитель ООО «Обсервер». Уникальный человек, действительно уникальный.
Конечно.
Уникальность его не только в том, что вот он, перейдя вот такую вот трагедию, сохранил себя, сохранил...
И всех окружающих заряжает этой энергией.
Вот, о том, что это совершенно четкий пример, о том, что... Он, у него очень хорошее мышление. Оно такое очень чиновникам сложное, но оно очень правильное. Меня сложности, вот бумаги и прочее, меньше волнует. Я хочу производить продукцию. Дайте мне, вот опять же, минимальные издержки. Дайте мне минимальные издержки. Я готов производить, я готов делать. Когда люди смотрят на результаты его работы, да, и на тех людей, которые вместе с ним работают, ну, где-то внутри вот так щелкает о том, что иногда целью является не только объем производства, но и люди, которые занимаются этим производством.
Дмитрий Александрович, еще, наверное, вопрос все-таки задам, потому что обещала мебельщикам. Вот скажите, недавно мебельщики, Евгений Перунов, например, в своем интервью, и вообще мебельщики говорят о том, что конец прошлого года был плачевный. Правительство, оперируя данными по отгрузкам, считало, что объем промпроизводства не упал с 1 апреля. А причиной такого непадения было то, что все отгружали и вывозили на свои склады. Это были условные продажи, нереальные. Реальные продажи так и не пошли. Они только продолжают падать. Нельзя сказать, что рынок проснулся. Этот год, думаю, будет хуже, чем прошлый. Спасибо коллегам с Руграда, то это я у них взяла цитату из интервью. Но в основном вот такое мнение высказывает большинство из мебельщиков нашего региона. Как им помочь? Что происходит с ними?
Ну, мебельщики – самая болезненная отрасль, объективно говоря. Мебельщики – это все, опять же, фамилии. Это уникальная для Калининградской области отрасль, которая появилась именно в 90-х годах, которая появилась на трансферте технологий. Мы все помним компанию «Максик», да, которая долго держала лидерство. Потом появилась целая ассоциация. Я так могу сказать, легче не будет. Легче не будет, надо последовательно идти по пути снижения издержек. Легче не будет. Транспортники традиционно отправляют на остальную территорию автомобильным транспортом. Объективно они будут проходить все границы, объективно они будут оформлять в таможенном отношении. Паром, железная дорога вряд ли когда-то станут хорошими такими транспортными путями для мебельщиков. Поэтому мебельщики – это малый бизнес, который всегда будет заниматься маленькими партиями, работать под заказ. Поэтому для них путь один – снижать издержки, брать издержки, которые они сами могут называть. Вот называют они идентификацию. Если действительно мы хотим к ним прислушаться, надо браться за эту проблему и ее решать. Называется следующее – транспортная доступность. Браться за эту проблему решать.
То есть у мебельщиков путь один. А кто должен браться все-таки, Дмитрий Александрович? Кто им должен помочь? Как им добиться, чтобы их услышали и сели вот с ними, вот вы говорите, браться? Кто-то же должен взяться.
Ну вот хорошую миссию на себя когда-то брала и сейчас начинает брать торгово-промышленная палата и Союз промышленников предпринимателей. Но хочется, чтобы быстрее появлялась площадка работы областной администрации и бизнес-сообщества. Поэтому Феликс Феликсовичу, торгово-промышленной палаты,
когда... Все к нему, в общем.
Не к нему, но это должна быть площадка.
Последний заключительный традиционный вопрос эфира. Кто для вас авторитет?
Был предупрежден об этом вопросе. Да. Нет у меня ответа, потому что...
Ну, предупреждание, предупреждение.
Есть традиционные ответы, руководители страны, родители, безусловно, личные авторитеты. Мне хочется сказать, что человек, любой человек, который обладает знаниями, который имеет цель и вот страсть, огонь, да, в глазах, это авторитет. Это авторитет либо профессиональный, либо научный, либо личный. В личном плане, безусловно, отец. В моральном плане, если хотите, назову фамилии Солженицын, назову фамилии Лихачев. Ну, да, отлично. Это, безусловно, люди, которые пошли публично против системы. Да, это,
Дмитрий Александрович, вы чему тут учите?
Но это не авторитет. Это не то слово авторитет, это поступок.
Сила духа.
Да, это сила духа, которая вызывает уважение. Безусловно, в моральном каком-то плане это авторитет. Авторитет в профессиональной сфере – это может быть журналист, это может быть преподаватель, мой первый учитель математики, ректор вуза.
Благодарю вас за сегодняшний эфир. Дмитрий Александрович, большое спасибо, что вы пришли сегодня, уважаемые радиослушатели. Я прощаюсь с вами. И, Дмитрий Александрович, до свидания.
Всего доброго.